Отец, мы благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях и ни в каких возможностях. Отец, мы благодарны Тебе за Божьи способности, за Божьи возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы верим, что в Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть чем-то ограничивали, ставили сопротивление и препятствия для действия Твоего Святого Духа. Прости нам всякую невнимательность, всякое непослушание, которое мы проявляли к Твоему Святому Духу. Мы каемся во имя Иисуса и отрекаемся. И просим Тебя, Духом Твоим Святым, Духом Истины, дай направление нашим мыслям и словам. И помоги нам правильно понять и правильно принять. И Духом Истины Своей настав нас на истину Твою. Просвети очи сердца нашего и помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. Мы верим, что в свете Твоем мы видим свет. Поэтому помоги каждому из нас видеть то, что видишь ты, и слышать то, что слышишь ты. Дай направление мыслям и словам, и помоги нам не уклониться. А мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения помазывает каждого из нас, и мы уже имеем ум Христов. Ум помазан, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за помазание. Благодарны Тебе за то, что силою Твоею прямо сейчас сокрушается всякое бремя, всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. И прямо сейчас мы берем власть над всяким угнетающим, над всяким раздражающим, над всяким отвлекающим бесом и запрещаем им отвлекать, препятствовать и мешать. И приказываем оставить это место, оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем действие Твоей силы. Мы принимаем свободу от рабства во всех ее проявлениях. И благодарны Тебе за то, что Божьи способности и возможности формируют ход наших мыслей, слов и действий. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет на этом месте. Во имя Иисуса мы принимаем, благодарим Тебя, Дух Святой, за Твое помазание, которое пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Иисус, что мы будем научены Тобой, научены Господом. И мы принимаем Твое господство на этом месте и Твое учение. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты будешь учить нас прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, отметьте себе уровень первый, урок 38. Урок 38. Возможно, у вас будут возникать какие-то вопросы, вы сразу себе сможете их отмечать по такому-то уроку. Урок 38. Сегодняшняя тема называется «Два господствующих духовных закона». Два господствующих духовных закона. Интересная сама по себе тема. Вы знаете, это является одна из тем, по причине незнания которых у верующих формируются самые разнообразные представления о том, что откуда берется. Поэтому будьте сегодня внимательны. Тема сама по себе несложная. Если вы будете достаточно внимательны, то как базис она хорошо поможет вам в рассмотрении многих вопросов, которые возникают у верующих. Базовый стих. Римлянам 8 глава, 2 стих. Римлянам 8 глава, 2 стих. Это базовый стих для изучаемой темы. Там написано следующее. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Давайте я сразу переведу, потому что если не перевести, то непонятно в ком. То есть создается такое впечатление, что в личности Иисуса. Нет, закон Духа жизни во Христе. Первое слово стоит Христос. Первое слово стоит говорящее о Духе Божьем. О Духе Божьем. Потому закон Духа жизни в помазании, в Духе Божьем, в помазании Иисуса освободил. Что и делает Дух Божий? Там, где Дух Божий, там что? Свобода. Он освобождает. Он снимает бремя. Он уничтожает ярмо. Это то, что он и делает. Так здесь и говорится, что закон Духа жизни, действующий в помазании, в Духе Божьем, действующий в помазании Иисуса, освободил меня от закона греха и смерти. Зафиксировали это и будем изучать. Прежде чем изучать сегодняшнюю тему, я бы хотел с вами немножко заглянуть в Бытие 1-2 глава. Удивительная сама по себе, скажем так, глава 1 и 2. Удивительная тем, что мы видим там совершенную волю Божию. Знаете, общаясь с некоторыми верующими, создается такое впечатление, что Бытие 1-2 глава – это раздражающий эффект. Почему? Потому что чаще всего верующие не хотят ее трогать, не хотят о ней говорить. Потому что там раскрывается совершенная воля Божья. Благая, угодная, совершенная. Там раскрывается совершенная среда. Там раскрывается совершенный человек. Там раскрывается воля Божья такая, какая она неизменна и постоянна и вовеки. И верующие почему-то эту главу проходят стороной. Хотя эта глава является очень фундаментальной, слышите, фундаментальной в правильном понимании воли Божьей. В правильном понимании воли Божьей. И давайте немножко заглянем в эту главу и посмотрим. Бытие 1 глава. Что мы видим в Эдемском саду? Что мы видим в Бытие 2 глава? Что мы видим в Эдемском саду? Мы видим... Все во благо человеку. Мы видим в этом саду сплошные благословения. Мы не видим в этом саду проклятие. Мы не видим в этом саду смерть. Мы не видим в этом саду страх. Мы не видим в этом саду болезни. Мы не видим в саду немощи. Мы не видим, что Бог использует болезни и немощи. Мы не видим, что Бог использует проклятие. Мы не видим, что Бог использует бесов, использует сатану для того, чтобы Адама начинать обучать первым основам жизни в Боге. Этого ничего там нету. Потому что Бог этого не планировал. Я всегда говорю, что если бы в Божьем плане были болезни и немощи как инструмент обучения, если бы в Божьем плане сатана был как важная составляющая в обучении человека, то поверьте, чтобы в Эдемском саду он был как обязательное присутствие. Я думаю, что на дереве добра и зла висел бы он. Как-то висел, за хвост, может, привязанный там, вместо яблока. Зачем? Сразу повесить источник. Я просто рисую вам эту картину, потому что Бытие 1 и 2 глава – совершенная воля Божия. И вы знаете, что меня особенно радует? Что в этот период времени, Бытие 1 и 2 глава, на земле действовал только один господствующий духовный закон. Закон Духа жизни. Фактически, само по себе слово «закон» при термине «закон Духа жизни», он раскрывает, что у Духа жизни, который есть Бог, есть правила. То есть Бог не исключает правила. Бог не исключает определенные законы. Другое дело, мы очень мало знаем о Боге. Поэтому мы можем говорить, что правила ограничивают Богу. Поверьте, есть еще столько сокрытого. Поэтому мы не можем даже в свете наших знаний чуть-чуть даже затронуть вопрос. Если бы Бог был без правил, тогда бы и не существовало бы и греха. Потому что грех всегда говорит о том, что что-то за правилами, что-то нарушено. А если нет правил, то нечего и нарушать. Греха быть не может. Поймите, если бы не было правил, не было бы и зла. Потому что все можно. Это и так логически даже можно додуматься. что правила как раз и являются следствием того, что чего-то нельзя. А закон – это неизменные правила. Постоянные правила. Поэтому период Бытие 1, 2 глава, мы видим, что на земле действует один закон. Закон Духа Жизни. Этот закон, он действует в Боге. Это закон Духа Жизни, несущий в себе жизнь и наполняющий все жизнью, присутствием славы Божьей. Такой закон действовал на земле. Что мы видим с вами, начиная с Бытия 3 глава? На земле появляется тот, кого Бог не планировал. Иногда у людей возникает вопрос, брат Олег, вообще, как, почему он оказался на земле? Подождите, а почему он должен был оказаться где-то еще? Вообще, согласно Писанию, мы знаем, что две сферы есть. Это духовная сфера, Царство Божье, и естественная физическая сфера. На тот период Бытия 1-2 главы это было Царство Человеческое. Потому что небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Если из Царства Божьего Он был изгнанный, то какое следующее царство Он мог только попасть? Это же несложно догадаться. Это так просто на самом деле. Что если отсюда Его изгнали, то следующая инстанция, куда Он попал бы, это другое царство, Царство Человеческое. Туда Он и попал. Именно туда он и попал. А теперь скажите мне, в царстве человеческом кто должен был принимать решения? Бог или человек? Человек. То уже была инстанция человеческая. Человек должен был принять решение, а не Бог. Потому что Бог сказал человеку, господствуй. Господствуй. Но мы знаем то, что сделал человек, послушав сатану. И через то, что человек послушал сатану, человек допустил на землю все, что представлял собой сатана, и все, что он нес в себе. Другими словами, человек открыл двери. Но он не просто открыл двери, а он передал сатане полномочия власти над землей и всем, что ее наполняет. Поэтому как только сатана вошел в сферу земли и получил разрешение от человека господствовать в ней, сатана тут же наполнил своим присутствием всю атмосферу земли. Это то же, что вы понимали. Потому что я знаю, многие учения есть связанные с этим, что, мол, сатана был на земле раньше человека, что Бог сотворил человека на земле, когда уже на ней был сатана. Это все равно, что вас с любовью поместить в место, которое заполнено змеями, с любовью. О, такое у вас благоприятно. Эдемский сад, сад наслаждений, полный змей. Это мазохизм. Если Бог назвал его Эдемский, сад блаженств, то поверьте, в нем не было вот этого. Может, для кого-то сатана и блаженство? Но для детей Божьих он блаженством не является. И он не мог быть раньше человека там. Потому что Бог сказал человеку, владычествуй. Поэтому эти все теории, которые на сегодняшний день существуют, они не обоснованы сами по себе, потому что эти теории ставят под сомнение слова Бога, сказанные в Бытие 1 глава 26 стих. Как можно господствовать и владычествовать над чем, что уже на земле что-то есть, и оно тем более не в твоей власти. Так не бывает. Хорошо, возвращаемся. Итак, мы видим с вами, начиная с Бытия 3 глава, на земле присутствие падшего духовного ангельского существа, которое принесло на землю все, что было в нем. Я отмечаю, падшее духовное ангельское. Он не законодатель, он не творческая личность, он ничего своего не имеет. Все, что он имеет, это третью часть ангела, которая пала вместе с ним, потому что находилась в его подчинении. Все, что он имеет или все, что он может делать, это искажать что-то Божье. Просто искажать. Искажать. То есть придавать этому обратное направление. Все, что он может. Он не творческая личность. Тем более в естественной физической сфере. Потому что в естественной физической сфере на то время определились инструменты власти. Это уста посредством слова. Это инструмент власти. Смерть и жизнь на земле во власти языка. Все, это закон. Поэтому, что нужно было сатане? Уста человеческие. Что нужно было сатане? Тело человеческое. Потому что это то, посредством чего он, единственно посредством чего он бы вообще мог влиять на что-то на земле. Потому нужен был человек как инструмент. Как инструмент. Поэтому он имел дело с самим человеком в самом начале. Поэтому, поставив под сомнение Слово Божие, мы еще будем это рассматривать. Сатана стал обладать человеком, сатана стал обладать его устами. С этого все и началось. Поэтому, начиная с Бытия 3 глава, мы уже видим на земле совсем другой мир. На этой земле появился источник искажений всего истинного. Хорошо, давайте мы сделаем небольшой скачок во времени и вернемся к Евангелию от Матфея, вернее, вернемся к Новому Завету. В Новом Завете Иисус говорит в прообразной форме о наличии на земле двух господствующих законов. Закона духа жизни и закона греха и смерти, который принес на землю сатана. Он в прообразной форме говорит так человеку. Матфея 6 глава 24 стих. Никто. Хорошее слово «никто». Скажите, слово «никто» говорит о чем? Что значит «никто»? Это значит ни один ангел, ни одно животное творение, ни человек, никто не может. Хорошее слово «не может». А что говорит слово «не может»? Не имеет власти, силы и обеспечения. Никто не может. Представляете, сам Бог сказал. Никто не может. Не может что, брат Олег? Служить или быть послушным, или быть во власти. Никто не может. Никто не может служить одновременно Богу и служить одновременно сатане. Хотя почему-то верующим кажется, что Бог постоянно использует сатану. Тем самым говорят, что Бог служит, вернее, сатана служит и себе, и Богу. Что у них партнерский договор. Сатана не служит Богу, он служит только самому себе. Другое дело, что Бог дает указания, чтобы убирать его. Если вы это сделаете, Бог поддерживает каждое ваше слово власти в имени Иисуса. Это да. Но Бог на сегодняшний день передал всю власть Иисусу, а Иисус передал всю власть своему телу. Чтобы вы были в курсе. Возможно, вот этой иерархии, возможно, вы и не знали. Итак, Иисус говорит, что никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Итак, два господина. С момента грехопадения на земле существуют два господствующих закона, о которых мы уже сказали. Закон духа жизни и закон греха и смерти. Каждый из них является господином в жизни того, кто его принял и действует по его правилам. Давайте еще раз отмечу, это очень важный момент. Потому что человек не суверенное творение, он всегда во власти закона. Закон земного тяготения. Вы никуда не можете от него деться. Как только вы пытаетесь противостоять этому закону, вы сразу узнаете силу земного тяготения. И если вы будете очень высоко подниматься на 9 этаж, то вы узнаете определенные законы, от чего зависит сила тяготения, связанная с массой. И это на первом этаже приводит к плохим последствиям. Поэтому лучше не искушать этот закон. Есть много законов, которые действуют в естественном физическом мире. Поэтому законы действуют, и мы во власти этих законов. Есть законы, которые, как естественный, допустим, возьмем такой закон электричества. Это закон нам во благо. Но опять-таки он не под нас. Слышите? Мы можем его узнавать и применять по его же правилам. Мы не можем изменить законы. Поэтому, узнавая законы, мы можем их использовать. Но есть законы, во власти которых мы находимся, есть законы, которые мы можем использовать. И нам это доступно. Так вот, закон духа жизни – это господствующий духовный закон, во власти которого находится духовное творение человека или дух человека. Закон духа жизни Это закон, который и утвержден был для человека, потому что в нем жизнь. И с момента грехопадения на земле стало действовать два закона. Закон духа жизни и закон греха и смерти. Каждый из них становится господствующим в жизни того, кто живет по его правилам. Сам по себе этот закон действовать не может. Заметьте, чтобы в вашей жизни стал действовать закон духа жизни, вам пришлось что сделать? Привести в действие тот инструмент, без которого ни смерть, ни жизнь не действуют. Смерть и жизнь во власти? Закон Духа жизни освободил вас, после чего, как вы исповедали. Видите, он не сам себя привел в действие. Вы привели его в действие. Другое дело, что пока мисс не была пролита кровь, пока мисс Иисус не исполнил закон, этот закон не имел полномочий, законных полномочий. Закон Духа жизни получил законные полномочия действовать в жизни человека после того, как цена за грех или закон был исполнен. Все. Теперь каждый человек через имя Иисуса, через кровь Иисуса имел доступ к закону Духа жизни. А до этого никто не имел. Почему? Потому что цена за грех не была уплачена. Человек виновен. Как он имеет право приходить к закону Духа жизни? Как он имеет право приходить к Духу Божьему? Виновен. Должен нести наказание. Но Бог исполнил закон в Сыне Своем. И через этого момента закон Духа жизни, Бог, Дух Божий, стал доступен всякому, кто призовет имя Иисуса. Но мы сейчас делаем акцент именно на законы, или на закон Духа жизни и закон греха и смерти. Итак, что мы с вами видим? Мы видим с вами, что в отрезке времени, начиная от греха и до креста, или до исполнения закона, на земле действует закон греха и смерти. Да, на земле находится и закон Духа жизни, но закон Духа жизни пока недоступен, потому что человек виновен. Поэтому на земле действует закон греха и смерти. Когда мы читаем с вами книги Ветхого Завета, фактически закон нигде не описан. Мы видим с вами, что Бог, общаясь со своим народом, рассказывает ему разные, скажем так, что ему делать, что ему не делать, дает ему законы, дает ему правила, дает ему уставы. И как бы читая законы, эти правила, уставы, мы с вами не видим самого духовного закона. Иногда возникает у людей вопрос: брат Олег, почему Бог в период Ветхого Завета не говорил людям о духовном законе греха и смерти, который действовал на земле? Во-первых, Писание говорит, что душевный человек, духовное, почитает безумие. Если бы Бог в тот период времени стал говорить о законах, они бы ничего не поняли. Просто было не время говорить о таких вещах. Но мы видим с вами в Писании, что в период Ветхого Завета Бог все говорит от первого лица. Заметили, от первого лица. И создается такое впечатление, что на земле вообще сатаны не существует. Если вы читаете Ветхий Завет внимательно, Бог все говорит от первого лица. Бог говорит от первого лица по одной простой причине. Чтобы человек никогда не отводил свои взоры в любой ситуации от Бога. Никогда не отводил взоры. Чтобы человек во всех случаях бежал к Богу. И единственное, как можно было контролировать человека на тот период времени, это страх. Потому что человек был лишен любви, духа любви. Вот почему в период Ветхого Завета используются слова «бойся» и многие другие подобные слова. Потому что человека возможно было контролировать только страхом, потому что кроме страха в духе человека больше ничего не было. Любви в нем не было, исполнить первую заповедь он не может. Все было только страхом. Только страх. Поэтому Бог в период Ветхого Завета, понимая, что человек ограничен в понимании духовных вещей, говорит с людьми, используя естественные физические объекты, как он говорит Иеремии, что видишь ты. Бог всегда общается с ними на примере понятных. Понятных как? Страх. Кулак? Понятно. Любовь? Непонятно. Милость? Непонятно. Поэтому они таких слов не понимали. Возлюби Господа Бога. Вы знаете, всякий раз, когда они читали первую заповедь, они не могли понять вообще, о чем идет речь. Потому что если бы они поняли, то они бы действительно возлюбили. Но мы видим в служении Иисуса, что книжники и фарисеи, эти буквоеды, они так и не поняли слово «возлюби». Потому что слово «возлюби» можно понять только Духом Святым. Больше никак. Это все равно, что люди в ЗАГСе говорят: «Я тебя люблю!» А потом через две недели дают в голову. Потому что само по себе слово «люблю» без Духа Святого – это пустой звук. Как Писание говорит, никто не может звать Иисуса Господом, как только Духом Божьим. Это я вам разные стороны говорю. Потому что любовь – это плод Духа Святого. И только рожденный свыше может знать и понимать любовь и говорить о любви. Все остальные говорят о потребностях. Нерожденные свыше. Хорошо. Итак, мы возвращаемся с вами к книгу «Бытие», где народ Израиля, имея завет с Богом, имея уже и закон, данный Богом Моисею, мог увидеть в законе причины того, что происходит в их жизни. Но удивительно, что даже имея закон, имея статьи закона, смотря в закон, они не видели, по каким причинам в их жизни происходит и почему это происходит. Давайте я объясню такой важный момент. Бог дал Аврааму завет. В завете были записаны только статьи, связанные с благословением. Немножко, но было. Народ Израиля, смотря в завет, не видел, в чем грех. Поэтому стали грешить по полной программе. И по причине умножения преступления Бог дает закон. Но заметьте, когда Бог дает закон, Он в законе записывает статьи, которые раскрывают завет. Если он говорит «не прелюбодействуй», то он это говорит, потому что нужно сохранять брак по завету. Если он говорит «не убей», то это говорит о том, что жизнь ценна по завету. Это не угрозы, поймите. Это раскрываются статьи завета, которые очень важные. Другое дело, их как бы не видно, но они сокрыты в завете. Бог дал закон по причине того, что они не видели, что добро, а что зло. Фактически закон – это глаза завета. Закон – это то, через что становится очевидно, где границы завета, где добро, а где зло. Потому глаза завета – закон. На сегодняшний день глаза завета – это дух истины. Потому что закон записан в наших сердцах. Дух истины находится в наших сердцах. Закон не отменен, потому что закон дает развлечение добра и зла. Другое дело, он сейчас находится в нашем сердце, и исполнение закона – это пребывание в любви Божией. Пребывание в любви Божией и в любви к человеку. Это исполнение закона. Я вам рисую эту картину, потому что она есть в Ветхом Завете. Ветхозаветние, они не могли это понять, они не могли это увидеть. Почему? Невозрожденные свыше. Хотя Бог говорит, если будете слушать глаз Господа, то придут на вас благословения. Если вы будете пребывать в послушании мне, то я вам гарантирую, благословения вас настигнут. А если не будете слушать, то настигнут вас проклятие. А теперь давайте вспомним законы. Если ты будешь слушать глаз Господа, то ты будешь жить под влиянием Духа жизни. Ты не в самом законе будешь жить, а жить под влиянием. Но если ты не будешь жить под влиянием закона Духа жизни, то ты будешь жить под влиянием закона греха и смерти. Середина у тебя не получится. Вы понимаете саму суть? Вы либо живете в законе Духа жизни, либо в законе греха и смерти. Вы посередине жить не можете. Но скажите мне, что говорит о дереве? Плоды. Потому несложно догадаться, под каким законом кто живет. Братья, подождите, я рожденный свыше. Разве я могу жить под законом греха и смерти? Нет, как рожденный свыше, тебе принадлежит закон Духа жизни. Но ты можешь продолжать думать, говорить и поступать, как живущий в законе греха и смерти. Потому иметь его влияние и действие в своей жизни, даже будучи рожденным свыше. Скажите, будучи рожденным свыше, вас не может ударить закон электричества? Может, если вы будете его нарушать. Может. Может. Мы об этом еще поговорим. Итак, мы видим с вами из Писания, особенно Ветхого Завета, что Бог не скрывает причины, про проклятие и действие проклятия в жизни человека. Да, Бог не говорит о сатане. Да, Бог не рассказывает об этом падшем ангельском существе, потому что в этом нет необходимости. Но Бог через закон и завет показывает причины. И уже на понятном языке Бог в законе написал: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего». И все дружно ответили Богу: «Аминь!» А потом сами не исполняют. То есть, понимаете, как это? Это все равно, что как? К вам подошли и сказали: «Если ты засунешь два гвоздя в резинку, ты согласен, что тебя ударит током?» «Конечно, ударит, если засуну». Вдруг уходит, и тот засовывает. То же самое здесь. Наказание за грех — смерть. Понял? Понял. Взял и все решил. Поэтому в чем обвинять Бога? Бог все им объяснил. Бог провел черту. Провел границу и сказал: если вы переступите эту границу, то вы будете поражаемы. Поражаемые. Они, наверное, думали: интересно, кем? И чтобы они особенно не вникали туда, Бог сказал: это будет поражение от меня. Зачем Бог это сказал? Чтобы они не начали вникать в сатану, в его царство. Потому что наверняка бы они вылепили тогда его вместо тельца. Это серьезные вещи, поймите. Потому что они вылепливали все, что они могли представить. Все вылепливали. И тогда и так была проблема с этими башками. А еще если бы вот этот выявился, то было бы совсем другое дело уже. Хорошо. Итак, я вам просто рисую картину, чтобы вы имели представление о том, что происходило в период Ветхого Завета. Но все это проходило, перепроисходило до определенного времени. До времени пришествия семени. До времени исполнения закона. До времени уплаты цены за грех. Когда была уплачена цена за грех, совсем начался другой разговор. Теперь закон Духа жизни стал доступным всякому. И не просто доступно, а теперь человек может жить в этом законе по полной программе. В период Ветхого Завета они не могли жить по полной программе. Они могли лишь наслаждаться некоторыми проявлениями, маленькими проявлениями. Хорошо. Давайте мы теперь все-таки вернемся к закону. Вот именно сегодня мы поговорим с вами о законе греха и смерти. То есть тема затрагивает два закона, но сегодня мы будем говорить о законе греха и смерти. Закон греха и смерти. Учитывая, что сатана, как падшее ангельское существо, не является законодателем, то несложно догадаться, что сатана является тем, кто придумал этот закон, утвердил его и привел в действие. Он не является тем, кто что-то может привести в действие. Брат Александр, подождите, откуда же этот закон взялся? Это искаженный или извращенный закон Духа жизни. Давайте так. Что такое ложь? Это искаженная истина. Давайте так. Что такое проклятие? Это искаженное благословение. Давайте так. Что такое глупость? Это искаженная мудрость. Просто искаженная. Сатана ничего принести на землю своего не мог. У него ничего нет. 2:0. Потому все, что он делает, искажает. Потому что его дух — это дух искажающий. И заметьте, это было очевидно и в Эдемском саду. Искажения сразу пошли. Поэтому то, что раньше было в ангельском существе, Люцифере, к жизни, теперь стало к смерти. То, что раньше славило Бога, теперь проклинало Бога. Все обернулось наоборот. И то, что действовало раньше в его духе, а именно закон Духа жизни, теперь стал действовать другой закон, который искажал и приносил обратные результаты. Именно это переживание или это состояние, оно и названо закон греха и смерти. Почему используется слово «закон»? Потому что есть элементы, есть порядок их соединения и есть постоянный результат. Вот и все. Если бы не это, его бы не назвали закон. Просто бы сказали: грех, приводящий к смерти. Ну а так как есть элементы, порядок соединения и результат, то это уже само по себе стало называться закон. Давайте посмотрим, как этот закон насаждается. Сейчас я буду вас готовить, знакомить фактически, как этот закон насаждается. Вы сотворены по образу и подобию Божьему. Бог не может ворваться, то есть вернее, не Бог, а сатана не может ворваться в вашу жизнь и заставить вас принять действие этого закона. Хотя некоторые верующие так думают, что сатана может делать все, что хочет. Если бы он мог делать все, что хочет, поверьте вы, что после покаяния бы он бы вас убил. Он бы вам покаяться не дал. Поэтому он не может делать все, что хочет. Он может делать только то, что вы ему позволите. Поэтому для того, чтобы в вашей жизни действовал закон греха и смерти, сатана прилагает огромные усилия, чтобы вы стали действовать по правилам этого закона. Как, если вы не действуете по правилам, вы вне закона, вне этого закона. Но есть удивительная мудрость, что если вы не слушаете глаз Господа, то вы слушаете чей-то другой глаз. Вы не можете быть посередине. Если вы не живете по правилам закона Духа жизни, значит вы живете по каким-то другим правилам. То есть отсутствие одного не говорит отсутствие чего-либо. Говорит о наличии другого. Как знаете, неверующих людей не существует. Есть верующие во что-то противоположное. Все верующие, просто верующие во что-то противоположное. Поэтому сатана, как ангельское существо, которое не может что-либо насадить вам со своей вот диктатурской властью, ему приходится фактически через разные искажения и обольщения, через разные обстоятельства вынуждать вас сделать или сказать что-то, что является во власти или элементом закона греха и смерти. Давайте посмотрим, как это произошло в Эдемском саду. Писание говорит: «И сказал змей жене». Смотрите, что делает змей. Он не наезжает на женщину. Он не дает ей битой по голове. Он просто ей говорит: подлинно ли сказал Бог? Смотрите, искажение. Не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Цель какая? Исказить. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог. О, Бог от вас что-то скрывает, Он вам не все открывает. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, типа сейчас они закрыты. И вы будете, как боги, знающие добро и зло. Фактически он заинтриговал женщину. Он фактически сказал: вы знаете, Бог от вас все скрывает, я от вас ничего не скрываю. Я вот вам говорю все, как оно есть. А Бог от вас скрывает. Бог не хочет, чтобы вы знали добро и зло. Другое дело, что Бог не хотел, чтобы они знали добро и зло таким способом, таким путем, таким методом. Потому что у Бога был приготовлен другой метод. Знаете, для меня удивление, что верующие держатся за метод, который применил сатана. Верующим кажется, что для того, чтобы что-то узнать о зле, надо обязательно это пройти. Это сатанинский метод, который внедрил сатана. Он не является истинным, он является ложным. Чтобы что-то узнать о болезни, надо заболеть. Чтобы что-то узнать о последствиях проблем в семье, надо обязательно это пройти. Поэтому Бог учит нас, проводя через разные болячки. А вдруг кто-то не дойдет? Ну ничего. Это что за вариант? Этот вариант называется «из огня да в полымя». Я знаю, что это ложный, это проклятый путь. У Бога есть прекрасные пути, которые Он явил в Иисусе, что обучение совершается через дух мудрости. Потому Иисус преуспевал при мудрости. И мудрость говорит: обратись ко мне. И читаем дальше. Знающие добро и зло. И увидела женщина. Заметьте, до этого она тоже смотрела на дерево. Но до этого она смотрела на дерево в свете Слова Божьего. А здесь она уже стала смотреть на дерево в свете слов сатаны. У вас есть всегда такой взгляд. Взгляд в свете мудрости Божьей и взгляд в свете мудрости земной. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов, ела плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И написано, и открылись глаза у них обоих. Слово «открылись», которое здесь используется, оно ни в коем случае не говорит о том, что у них были закрытые. Здесь просто говорится о том, что они вошли в ту область, в которой раньше они не находились. У них открылись глаза на зло, находясь во зле. Они могли узнать все о зле и не заходя туда. От мудрости Божией. Для того, чтобы что-то узнать, не обязательно это проходить. Поверьте, путь беззаконного труден, на глупца нужна палка. Для того, чтобы узнать что-то о боли, не обязательно ее терпеть. И для того, чтобы что-то узнать о грехе, не обязательно согрешить. Не обязательно. Это пути глупого. Но если вы уже сделали, то вы можете узнать. Но поверьте, это не Божий путь. Итак, мы видим, что сделал человек. Спустя какое-то время Бог обратился к человеку и сказал ему. Или «Воззвал Господь к Адаму и сказал, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». И сказал, «Кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, которое я запретил тебе?» Скажите, Бог знал, что уже все укусили? Конечно, знал. Бог не узнал, Он знал. Потому что все это делалось в Божьем присутствии. Брат Олег, почему Бог не вмешался? Он допустил. После того, как Бог сказал, землю отдал сынам человеческим, Бог не будет вмешиваться ни в один процесс без разрешения человека. Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». «Ну хорошо, Адам, подожди». И сказал Господь Бог жене, «Что это ты сделал?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». То есть уже чувствуется дух. Чувствуется вот этот дух, который уже наполнил их. Дух, который не берет никогда на себя ответственность. Он сразу переводит кто-то на кого-то другого. Все проблемы в моей жизни это потому что пастор, это потому что лидер. А если их нету, это потому что жучка. Вот если бы не эта собака, я мог бы помолиться утром, а теперь мне приходится ее выгуливать. Кто это мне ее подарил? О, явно от сатаны. Иначе, поверьте, найти проблему в чем-то, в ком-то, где-то, это так просто. С духом, обвинителем, это так просто. Это так просто. Всегда есть момент, когда есть момент обвинения, есть присутствие. Только не Бога. И сказал Господь Бог змею, привели Бога к змею. За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И дальше Бог говорит пророчество. Я читать не буду, я сразу перехожу к жене. Жене сказал, слушайте, когда Бог говорит жене, Он фактически ее информирует о том, что стало результатом ее поступка. Слышите? Результатом. Другими словами, давайте вы должны это увидеть. Раньше женщина находилась под влиянием и властью закона духа жизни. И Бог им рассказывал, что там в Эдемском саду. Теперь женщина перешла под влияние закона греха и смерти. И Бог рассказывает, какие последствия закона греха и смерти в ее жизни. Бог не рассказывает, что Он на нее нашлет. Он рассказывает о последствиях греха и смерти. Это все равно, что, допустим, у вас есть какая-то интересная таблетка розового цвета. И вы положили эту таблетку в стакан, поставили на стол и говорите своему ребенку, не кушай ее, я не разрешаю тебе ее кушать. Это опасно. Но она розовенькая. И вы ушли. Приходите спустя какое-то время, смотрите на стакан, а таблеточки нету.
или там лежит половинка ее. Не, половинка, лучше пусть половинка. И смотрите на своего ребенка. Он сидит красненький, покраснел. Он понимает, что он виноват, но сделать уже ничего не может. Уже проглотил. И говорите, проглотил таблетку? Да ну, она так вот. Ну, всегда детки что-нибудь на душу скажут. Говорит, ну хорошо, а теперь послушай меня, я тебе расскажу, что будет в результате того, что ты ее съел. Вы понимаете Бога? Не то, что Бог проклинает, стоит человек. Он говорит, теперь послушай, что будет в результате действия закона греха и смерти, который вы допустили в свою жизнь вместе с этим падшим ангелом в вашей жизни. Умножая, умножу скорбь твою. Почему? Пойдет умножение болезни и немощи. Теперь ты будешь рожать беременности. Если раньше ты могла бы рожать без боли, то теперь будешь в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и будет он господствовать над тобой. Помните, раньше так не было. До греха этого не было. До греха они были равны. Вот почему после покаяния, после рождения свыше во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Почему? Потому что это являлось проклятием. Господство человека над человеком. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе не есть, от него проклята за тебя земля. Не Бог ее проклял. А ты пустил на землю проклятие, или на земле стал действовать закон греха и смерти. И следствие этого закона, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Это то, что будет производить закон. Черни и волцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. Смотрите, что еще произведет закон. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Доколе не возвратися в землю, из которой ты взят, ибо прах ты теперь, и в прах возвратися. Это все результат действия закона греха и смерти. Это не то, что нужно рассматривать как цель для своей жизни. Это результат. Брат Олег, а если я вижу это в своей жизни, то ты видишь действие закона. Мне нравится, что Бог взял и записал результаты проклятий. Зачем? Чтобы, если вы заметили это в своей жизни, сразу остановитесь, потому что вы искуплены от проклятий. И начинайте разбираться с законом греха и смерти. Потому что закон греха и смерти всегда приводит к проклятию. Помните, в одной из тем мы говорили с вами, что на земле находится два вида мудрости. Каждая из мудростей сформировала метод жизни. Каждый из методов жизни действует, или каждый из методов жизни сформирован с учетом действующего господствующего закона. И каждый из действующих господствующих законов производит всегда одни и те же результаты. Мудрость Божия утвердила метод жизни Божий. Метод жизни Божий, он устроен так, чтобы все происходило в рамках действия закона Духа жизни. А закон Духа жизни всегда производит один и тот же результат – благословение. Так же самое и в сатанинской системе. Мудрость земная, душевная, бесовская сформировала метод жизни бесовский, основанный на способностях тела и интеллекта. В этой системе или в этой мудрости все устроено под закон греха и смерти. Который всегда производит один и тот же результат. Проклятие. Скажите, для того, чтобы мне поменять, для того, чтобы не прийти к проклятиям, что мне нужно менять? Мудрость. Не поменяйте мудрость, не поменяйте метод. Не поменяйте метод, не поменяйте закон. Не поменяйте закон, не поменяйте результат. Если вы будете менять какую-то посерединке, какой-то элемент, то ничего не будет поменяться. Потому Писание говорит, главная мудрость. Для рожденного свыше теперь главная мудрость. Потому Писание говорит, что вы обновляли свой ум мудростью Божьей. Потому что если не будете после рождения свыше спасать свою душу, свой ум, то вы будете продолжать жить под проклятием, как и до покаяния. И думать, откуда оно берется. Потому что вы продолжаете говорить и продолжаете поступать под властью закона греха и смерти. И вы будете иметь всегда один и тот же результат.
Хорошо. Давайте мы рассмотрим элементы закона. Мы видим, что закон, который был, пришел на землю, закон греха и смерти, он не пришел сам по себе. Человек его допустил. Мы также видим, что этот закон стал производить определенный результат. Человек допустил этот закон. И при том, что допустил его сам, приняв правила этого закона. Итак, давайте рассмотрим элементы закона, чтобы иметь четкое, ясное представление, как этот закон насаждается. Потому что у каждого закона, как у духовного, так и естественного, физического, есть элементы, есть порядок их соединения, и есть результат, который всегда производит закон. Элементами закона греха и смерти являются слова и действия. Элементами закона греха и смерти являются слова и действия. Брат Алиха, мысли. Мысли нет, пока они не сказаны. Пока мысли не сказаны, они не являются элементами. Они могут быть навязчивыми, они могут угнетать, они могут мешать, они могут мешать. Но пока, если вы не произнесете это вслух, вы просто в этом варитесь, так иногда говорят. Это может угнетать, конечно. Итак, элементами закона греха и смерти являются слова и действия человека, основанные на мудрости земной. Знаете, как иногда говорят, братолик, вырвалось. Нет, оно не вырвалось, оно сформировалось и вышло. Вырвалось, тоже мне сказать. Это интересное выражение, вырвалось. А как насчет от избытка? Оно не вырвалось, оно не берется ниоткуда. Оно сформировано, и оно вышло наружу. Вышло, потому что оно уже сформировано, и вышло, потому что ничего не мешает выйти. Нет никаких сопротивлений, ни препятствий, ничего. Поэтому элементами закона греха и смерти являются слова и действия, основанные на мудрости земной. В Писании такие слова и действия представлены как проявление похотей. Проявление похоти. Я отвечаю слово проявление. Потому что похоть, что такое похоть? Ну, напомните мне, что такое похоть. Сейчас мы это дело интересно рассмотрим. Похоть – это неконтролируемое, неуправляемое и ненаправляемое духом человека, потребность человека. У вас есть потребности. Потребность кушать, потребность одеваться, потребность в тепле, потребность. У вас много есть потребностей. Вот если эти потребности вами неконтролируемые, неуправляемые, ненаправляемые, они становятся у вас похотями или начинают диктовать вам, что и как должно быть. Давайте я приведу пример, хотя я часто уже об этом говорю, но я еще раз хочу. Как простое желание, допустим, одевать одежду, хорошую одежду, может стать похотью. Когда вы одеваете хорошую одежду, и вдруг идете, и кого-то зацепили, и тот, кого вы зацепили, взял и случайно потянул за ниточку, и чуть-чуть разорвал, чуть-чуть. И вы начинаете кричать на этого человека, ругаться на него. Это говорит о том, что одежда стала для вас похотью. Потому что одежда, ее состояние говорит вам, как реагировать. Оно диктует вам, и причем диктует вам то, что идет вразрез с Писанием. Оно говорит вам накричать на человека, ругаться на человека. А в этом любви нет. Это уже значит говорить, что одежда контролирует человека, она стала похотью. Это может быть с едой, это может быть все, что провоцирует вас поступать вразрез с Писанием, как потребность, это уже похоть. Потому похотью может быть все. Обувь, одежда, прическа, все может быть похотью, если оно неконтролируемо и неуправляемо. Но Писание говорит, что не сама похоть проблема. Похоть зачавшая. Пока есть похоть сокрыта, то есть вы любите одеваться, но вы молчите. Вы любите хорошо покушать, но вы молчите. Бартолик, я два раза люблю хорошо покушать, но вы молчите. То это еще похоть сокрытая, которая еще не представляет проблемы. Но если вас забыли покормить два раза, и вы начинаете выкладывать все, что вы по этому поводу думаете, вот тут похоть рождает грех. Вот где начинается похоть, зачавшая рождает грех. Но если вы это зачатие не выпустите, промолчите, выйдите и покайтесь перед Господом, что вот это позволили булькнуть этому, то будет аннулировано. В зачет не включается. Закон не будет приведен в действие. А вот если вы выпустите эти слова или поступки, вот тут-то похоть рождает грех, а соделанный грех соединяет, конечно, приводит действие, закон греха и смерти. Это неизбежно. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я чихну, я не согрешу? Нет. Для того, чтобы согрешить, нужно приделать усилия, приложить. Надо что там взял, сделал то, что захотел. О, это усилие. Это усилие. Поверьте, быть послушным сатане, это тоже нужно прилагать усилия. Вы либо послушны Богу, либо послушны сатане. И тому и другому нужно прилагать усилия. Брат Олег, в Писании говорится, что Царствие Божие усилием берется. Но поверьте, что теперь, когда вы покаялись, вы с усилием противостоите царству тьмы. Оно наезжает на вас. Но почему вам так легко грешить? Потому что вы научены. Но когда вы научитесь жить в Царстве Божьем, вам будет тяжело грешить. Я вам точно говорю. Потому что некоторые грехи, которые я сейчас осознаю с позиции Царствия Божьего, я говорю, это насколько надо быть глупым, чтобы туда залезть. Но я раньше там так и находился. И мне было нормально там. А сейчас я рассматриваю это вообще как глупость, подобная животным. Почему? Потому что я научился жить в Царстве Божьем. И я себя комфортно чувствую в Царстве Божьем. Я понял, что грешить тяжелее, чем жить правильно. Правильно жить не так уж тяжело. А усилия нужно лишь на начальном этапе, чтобы чему-то обучиться. Оказывается, в законе духа жизни жить приятнее. И то, что кто-то говорит сладкий грех, так это я вам хочу сказать, он не сладкий. Это лишь просто он привычный. Он понятный. Но потом становится привычно Царствие Божие и понятно Царствие Божие. И становится сладкая жизнь в Царстве Божьем. Хорошо, я просто рисую вам саму картину, чтобы вы понимали, что даже для того, чтобы закон греха и смерти стал действовать в вашей жизни, вам придется действовать по его правилам. Потом будут провокации, будут попытки обольщать вас, будут попытки оказывать на вас давление, формировать обстоятельства с одной целью, чтобы вы что-то сказали или сделали в разрез с Писанием. Брат Олег, а если я вдруг сказал, что делать? Тут же стоп! Каяться, чтобы закон не начал набирать свои обороты. В период Ветхого Завета, да, Бог не раскрывал им царство тьмы. Но в период Ветхого Завета Бог посылал пророков и говорил, покайтесь, пока жатва не подошла. А где жатва? А жатва идет с соседнего царства. Посылал пророков, они их убивали, одного убивали, второго убивали. Потом приходили цари и перебивали всех. И как вы думаете, что говорили эти, которых перебили? Бог послал. Бог послал пророков. Бог послал пророков сказать им, покайтесь, обратитесь от худых путей своих. И те, кто слушали пророков, падали на землю, сокрушались, посыпали голову пеплом, Бог обращался и исправлял ситуацию. Потому что это помогало Богу вмешаться и остановить действие закона, греха и смерти. Я вам хочу раскрыть лозунг похоти. Вы его знаете, многие его знают. Лозунг похоти. Это тезис, основной базовый тезис похоти. И вот как он звучит. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Знакомы, да? Может, вы не пользовались, но я в определенном возрасте очень часто пользовался этим тезисом. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
это лозунг похоти. И похоть всегда этот лозунг держит перед глазами тех, кого она контролирует.
Хорошо, давайте мы еще успеем с вами рассмотреть оперативно плоды закона греха и смерти. Плоды закона греха и смерти перечислены в 28 главе Второзакония, начиная с 15 по 68 стих. С 15 по 68 стих. И вот что я хочу отметить. Я не буду сейчас перечитывать все плоды. Я хочу прочитать 45 стих. Потому что там раскрывается сама суть. Бог говорит: «И придут на тебя все проклятия сии». Это плоды закона греха и смерти. «И будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен». То есть закон греха и смерти никогда не проявляет милости. 45 стих. «За то, что ты не слушался гласа Господа Бога твоего». Другими словами, за то, что ты слушался другого гласа. За то, что ты был послушный другим правилам. За то, что ты говорил то, что тебя не просили говорить, и делал то, что тебя не просили делать. «И не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедовал тебе». Они будут... Кто они? Плоды. Какие плоды? Проклятия. Какие проклятия? Перечисленные. Смотрите, смотрите, как интересно Бог говорит. «Они, проклятия, будут знамением и указанием». Скажите, знамением чего является высокая температура в теле? Знамением болезни, что в теле происходят какие-то процессы, которые должны, или на которые вы должны прореагировать. Скажите, что вы делаете, когда высокая температура? Ну, вы предпринимаете, во всяком случае, предпринимаете сразу что? Меры. Меры. И чем она выше, тем вы что? Оперативней. Так почему, когда верующие видят в своей жизни проклятия, они начинают их терпеть? Терпеть. Недостаток – это проклятие. Нищета – это проклятие. Конфликты, не то, что невезение, а неудачи, поражения – это все проклятие. Их терпеть не надо, болезни терпеть не надо. Здесь написано, что это знамение и указание на тебе и на семени твоем. Знамение чего и указание чего? Того, что ты не слушал гласа Господа, Бога твоего, и не служил Ему с весельем и радостью сердца твоего. С весельем и радостью. В определенных деноминациях этот стих лучше не читать, про веселье и радость. Потому что здесь написано, что если ты не служишь Господу с радостью и весельем, то приходит проклятие. И я вам хочу сказать, унылый дух влияет на талию. И не используйте это как метод похудения, но это очень сильно сушит кости. Поэтому унылый дух ни к чему хорошему не приводит. И суровое лицо не говорит о мудрости, как раз говорит об обратном. Хорошо. То есть вы уже сами можете проанализировать причину проявления действия закона греха и смерти. Можете сами проанализировать плоды закона греха и смерти, перечисленные в 28 главе Второзакония. Но все события 28 главе Второзакония являются результатом элемента, соединения, а это плод. Это плод. Если ты будешь говорить то, что говорит тебе сатана, говорить, ты обязательно соединишься и обязательно приведешь в действие закон греха и смерти. Обязательно. Обязательно. Давайте пойдем обратно. Если мы видим в своей жизни проявление проклятия, то мы должны что сделать в первую очередь? Остановиться, покаяться и принять меры. В первую очередь, надо выяснить, то ли это я посеял и тем самым привел в действие закон греха и смерти, то ли я допустил, чтобы посеяли в меня и таким образом сделали меня участником закона греха и смерти. Поэтому я останавливаю и в том, и в этом направлении, сразу, через покаяние. И сразу принимаю меры к остановке действия этого проклятия. Разбираться я буду потом. Я должен сначала остановить. Связать, запретить. этом разобравшись, останови сам процесс, я тут же начинаю разбираться, где я мог допустить или где я мог посеять. Найдя где, я каюсь и аннулирую действие. Все. После того, как я принял кровь Иисуса, это незаконно. Если это законно, то я каюсь и аннулирую. Слава Богу за кровь Иисуса, что я имею возможность покаяться. Итак, что такое закон греха и смерти? Это отображение его господина. Это сатаны. Поэтому Бог никогда не будет намеренно использовать этот закон для того, чтобы обучать своих детей. Бог хочет научить своих детей жить в законе духа жизни, для которого Он их и сотворил. Поэтому нет, как Писание говорит, нету или, скажем, ничего общего. Или прочитай все-таки 2 Коринфянам, 6 глава, 14 по 15 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. И какое общение праведности с беззаконием? И что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Бог не использует закон греха и смерти для того, чтобы обучать своих детей жить в законе духа жизни. Бог использует закон духа жизни и изучение в этом законе. И Бог хочет, чтобы вы этот закон знали. Он не сложный, потому что этот закон приводится в действие по правилам закона сеяния и жатвы. Так и закон греха и смерти. Потому что закон сеяния и жатвы – это закон, который по правилам которого действуют все духовные господствующие законы. Правила всегда одни и те же. Закона сеяния и жатвы. Хорошо, мы познакомились с вами с законом греха и смерти. И помните, элементами закона греха и смерти являются слова и поступки, которые идут вразрез с записанной волей Божьей. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он открыл нам, дал эти знания, для того, чтобы мы с вами были внимательны к тому, что мы говорим, внимательны к тому, с чем мы соглашаемся, внимательны к тому, что мы делаем, и внимательны к тому, соучастниками каких действий мы становимся. Просто будьте внимательны. Потому что что человек посеет или допустит, то и пожнет. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как любящий Отец. И мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты служил нам Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам Царство Божие и Царство Тьмы. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Божье благословение. Мы принимаем их с благодарением и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь.